В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 17 июля, вторник, и говорим о таком. Морская блокада и беспорядки в городах. Что Кремль может предпринять в Приазовье?
Здійснюється експорт продукції чорної металургії України, а так і на інші пости, порти Азовського моря.
Розмініровання – проблема на десятиліття.
Не могли предсказати, що тут буде стільки різногласів.
І дійсно ли Дональда Трампа не інтересує український вопрос?
Він знає, що це важливо, що в Україні це ждали, він должен був це осуждати.
От птичкопада до виновные в авиакатастрофе по-прежнему не установлены. 4 года назад был сбит Боинг 777 в небе над Снежным Донецкой области. И официальные, и независимые расследователи доказали, что это сделали российские военные из российского БУКа. Единственное, кто не согласна, это Россия. И многие ей верят. Как России это удается? И что с этим делать? Об этом поговорим с Оксаной Дыхнич, руководителем проектов «Антизомби» и «Гражданская оборона», а также Марго Гонтар, сооснователем проекта «Стоп фейк». Говорить будем, естественно, в студии. Друзья, вопрос к вам. Кто, по вашему мнению, виновен в этой трагедии и почему вы так считаете? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Для начала послушаем моего коллегу Егора Устинова, расскажет о свежих новостях. Егор, тебе слово.
Приветствую. 60 детей отравились в детском санатории «Ястребок» в поселке Сосновое Лиманского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. В настоящее время госпитализировано 33 ребенка в больнице Славянска Краматорская Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет. Причины отравления детей устанавливаются. Один украинский военный погиб, еще один был ранен в зоне конфликта на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе и запрещенного минскими договоренностями вооружения. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстрелах славяно-сербской села Желобок. В группировке ДНР сообщили о ранении женщины в Докучаевске, которое боевики связывают с, цитирую, «украинским ракетным обстрелом». Министерство иностранных дел Великобритании призывает Россию признать свою ответственность за катастрофу малайзийского Боинга рейса MH17, которая произошла 4 года назад в небе над Донбассом. Об этом говорится в заявлении главы МИДа Великобритании Джереми Ханта. По его словам, Россия должна ответить за свои действия. Хант напомнил, что благодаря работе совместной следственной группы мир узнал, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук» 53-й бригады противовоздушной обороны вооруженных сил России. В Москве с выводами следствия не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной. В Киеве и в Амстердаме сегодня пройдут акции памяти жертв катастрофы. Напомню, тогда погибли 298 человек, большая часть погибших граждане Нидерландов. Сбои в работе сети интернет наблюдаются на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба так называемого Минсвязи, действующего на подконтрольной пророссийским боевикам территории региона. Отмечается, что причиной послужило повреждение кабеля оператора на территории России в районе Воронежа. Ориентировочное время восстановления услуг, передачи данных займет порядка 5 часов. Группировка ДНР не исключает вариант привлечения международных подрядчиков для работы мобильного оператора Vodafone Украина на неподконтрольной территории. Об этом заявил представитель группировки Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ. Напомню, компания Vodafone Украина на переговорах в Минске предложила привлечь международных аудиторов для проверки своего оборудования в неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 24 до 26 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, если живете на неподконтрольной части Донецкой области. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
А пока к нашим сюжетам. Российские военные не оставляют идеи создать сухопутный коридор в Крым, считают военные эксперты. В Азовском море стало больше российских военных кораблей. На Мариупольском направлении наблюдаются постоянные ротации по ту сторону линии разграничения. Также российские пограничники постоянно задерживают украинские суда. Каковы возможные сценарии развития ситуации в районе Мариуполя, расскажет наш корреспондент Дмитрий Донской.
Крым тяжело и дорого обеспечивать морем, а Керченский мост не дал ожидаемого результата. Поэтому Кремль не оставляет планы прорубить сухопутный коридор в Крым, так считают военные эксперты. На пути в Крым, кроме Мариуполя и Бердянска, практически нет крупных населенных пунктов и форпостов. Большую вероятность удара по Мариуполю российских войск отметил президент Украины Петр Порошенко.
Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено робити військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії України, атаки на інші пости, порти Азовського моря.
Идея военного штурма может прийти на ум российским лидерам. Но окрепшая украинская армия и патриотически настроенное гражданское население сделает это практически невыполнимым, считает спикер Международного разведобщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Принято считать, что Азовское море небольшое и мелкое. Говорить о масштабных боевых действиях не приходится. Но у России другое мнение по этому поводу, и она наращивает свое военное присутствие. На этот счет «Информнапалм» располагает достоверной информацией, рассказывает Михаил.
Ну, вони ж пригнали туди величезну кількість так званих кораблів, які відносились до Каспійської флотилії, включаючи два малих ракетних катера з ракетами «Калібр» на своєму борту. Близько 40 військових катерів і два малих ракетних катерів. Не забуваємо про малі десантні кораблі, які знаходяться під патронатом Росії.
Возможно, страна-агрессор не пойдет на прямое военное воздействие. Возможен сценарий вторжения после дестабилизации в регионе, считают эксперты. Россия уже сейчас пытается навредить работе Гниченского, Бердянского и Мариупольского портов. С 29 апреля по 17 июля российские пограничники задержали более 150 торговых кораблей в Азовском море.
Это можно назвать оглядом, но огляд на протяжении 22 годин минимум, там средняя затримка 22 години. Ну сколько может быть огляд судна? Ну, 3 години там, наприклад. Ну, не 22, але й доходило вже й до безглуздя, що й до, на 3 доби тримали судна. В середньому, в залежності від розміру судна, це десь сума доба простою судна від 20 до 50 тисяч доларів. Далі, відповідно, це сказується на вартості того вантажу, який перевозить судно.
Економічний ущерб з допомогою воєнного давлення на порти і торгові суда. Провоцировані волнення серед місцевого населення, внутрішній захват таких населених пунктів, як Бердянськ і Маріуполь, при підтримці російської армії на маріупольському напрямку і кораблів в Азовському морі. Такий вірогідний сценарій дій Кремля в випадку рішення про ескалацію конфлікту на цьому напрямку. Дмитрий Донской, радіо «Донбас Реалії».
А командующий военно-морских сил Украины в 2014-16 годах Сергей Гайдук в программе «Ваша свобода» высказал свое мнение о том, какие шаги в военном плане должна предпринимать Украина в ответ на действия России в Азовском море.
Дело в том, что ну, эту ситуацию, снова же, не можно разглядать и вирішувати лише мілітарним шляхом. И мы тут должны чітко говорить, что про те, що після окупації Криму виникли певні виклики і загрози, що стосуються Керченської протоки. Те, що стосується Азовського моря, знали всі. Всі керівники влади, всі органи, центральні органи виконавчої влади, які задіяні в цьому процесі. Але чомусь тільки з березня місяця поточного року почали підсилено апелювати щодо проблем Азовського моря. Тому в цій ситуації шляхами вирішення проблеми є ціла низка заходів, які повинні бути пов'язані з військовою діяльністю. Тобто ми повинні чітко собі розуміти, що це приморський фланг операції об'єднаних сил. І питання, які там повинні проводитись, це і закриття районів, і проведення демонстраційних дій, і проведення бойових стрільб різнорідним угрупуванням. Ми чітко повинні говорити про це, що це не лише військово-морські сили чи морські прикордонники. Це й повинні бути і берегові підрозділі, які можуть застосовувати артилерію по морським цілям. Це повинна бути і авіація. Згадайте, треба досвід великої Другої світової війни, яким чином використовувалась авіація Німеччиною в таких закритих морях. І вона була головною загрозою для надводних сил противника. Крім того, нічого не заважає нашим прикордонникам здійснювати аналогічні заходи, тому що в Росії в Азовському морі вигодний дуже хаос. Це керований хаос, а там, де керований хаос, там з'являється питання контрабанди, там з'являється питання нелегального перевезення наркотиків, зброї, там нелегальщина, яка пов'язана з перевезенням людей, в тому числі і диверсійних груп. Тобто нашим прикордонникам, які мають базу даних, нічого не заважає зупиняти і доглядати, і перевіряти суднові ролі суден, які заходять в Азовське море.
Еще о войне в Приазовье. Пятый год проблема заминированных или потенциально опасных территорий остается одной из актуальных в зоне ведения военных действий. Это касается не только земель и населенных пунктов вдоль линии разграничения, но и территорий к ней прилегающих. На сегодняшний день это 7000 квадратных километров. Примечательно, что эта цифра фигурирует с 2014 года и существенно не меняется. В Мариуполе состоялась встреча всех структур, отвечающих за безопасность, и представителей общественности для определения главных проблем при разминировании.
В данный момент разминированием, как и правом на проведение таких работ, обладают более 6 организаций, включая международные компании, военных, специалистов государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицию. Но системного разминирования территорий пока не ведется, утверждают специалисты. Действия подразделений саперов носят локальный характер, направлены на разминирование отдельных территорий, насосных станций, систем водоснабжения и мест с наибольшей концентрацией населения. На пятом году войны в Украине до сих пор не принят закон, регламентирующие действия всех служб, ответственных за минную безопасность, говорит старший координатор программы ОБСЕ Джеффри Эрлих.
Наш офис 3 года помогал разработке законопроекта по созданию системы противоминной деятельности, но, к сожалению, наши усилия пока не увенчались успехом, так как эта процессия пока затормозилась в парламенте. Честно говоря, мы думали, что такой закон примут достаточно быстро, но не могли предсказать, что тут будет столько разногласий. Если все-таки будет продвижение в этом вопросе, ОБСЕ готова помочь приведению законопроекта в соответствии с лучшими практиками и международными стандартами.
Необходимо помимо принятия закона создание электронной карты заминированных территорий, считает начальник государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Олег Бондарь.
Я думаю, что 7000 квадратных километров будет суттєво скорочено. Але ми розуміємо, що це не кінець. На жаль, війна триває. Ми очікуємо ще нових викликів і по забрудненим територіям, і це виклики по акваторії Азовського моря, які можуть бути з боку Російської Федерації. І тому ми вживаємо на сьогоднішній день заходів, щоб максимально підняти потенціал діяльності наших піротехнічних підрозділів, для того, щоб успішно і своєчасно надати допомогу кожній людині, кожній громаді.
Юрист Марина Пугачева уверена, что общественные организации, работающие в населенных пунктах вдоль линии разграничения, могут предоставить результаты своих исследований в общую базу данных. Дополнительного финансирования ни принятия закона, ни тех структур, которые будут отвечать за минную безопасность, не требуется, говорит она. Несогласованность действий и недостаточная информированность населения со стороны военных не дает развиваться громадам, использовать сельскохозяйственные угодья и выживать в условиях войны.
На сегодняшний момент даже нет общей карты минных полей. У каждой структур она своя. Поэтому, естественно, о согласованности говорить, ну, как минимум, еще рановато будет. Мы не можем постоянно надеяться на то, что ЮНИСЕФ сделает, на то, что сделает там ЮНИСЕФ сделает, ПРООН сделает. Это должно быть на нашем государственном уровне. Вот. Понятное дело, война войной, но жизнь ведь не остановилась на этом.
число опасных территорий включены места дислокации военных частей и полигонов. А согласятся ли военные вносить эти данные в общую электронную систему, пока непонятно. Как непонятно, кто возглавит координационный центр – военные или спасатели, при условии создания общей базы данных для разминирования. Одно точно известно. В условиях военного конфликта полномасштабные работы невозможны, а после его завершения растянутся на годы, считают специалисты. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Действительно, номер прямого эфира 0800 300 403. Если вы житель неподконтрольной части Донецкой области, звоните и пишите по вайберу 066 901 24 34. Ваши вопросы я передам нашим гостям. Сегодня это руководитель проектов «Антизомби» и «Гражданская оборона» на телеканале ICTV Оксана Дыхнич. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
А также Марго Гонтар, сооснователь проекта «Stop Fake». Здравствуйте, Марго.
Здравствуйте.
Говорить мы будем, естественно, о годовщине, четвертой годовщине сбития малазийского Боинга 777 в небе над Снежным Донецкой области, и официальные, это объединенная следственная группа, и независимые расследователи, в частности, авторитетная организация Биллинка, доказали, что это сделали российские военные из российского БУКа. Единственное, кто с этими выводами не согласен, это Россия, и многие ей верят. Как это ей удается, и что Украине, да и, собственно говоря, всему миру западному с этим делать, об этом и будем говорить с нашими гостями сегодня в студии. Коллеги, первый вопрос к вам такой. Вот до сих пор среди наших слушателей находятся такие, которые верят, что, собственно говоря, к катастрофе Боинга не причастна Российская Федерация. Вот даже цитирую, недавно звонил человек, который говорил, зачем вы это все обсуждаете, тут восстал народ Донбасса. Собственно говоря, люди, живущие там, отрицают то, что в 2014-2015 году российские военные приложили свою руку, да, вот странный народ Донбасса, который на высоте более 10 километров видит пассажирский самолет, да, и может его сбить. Наверное, такой народ на всех территориях Украины находится. Вот как вы это объясняете, как это возможно такое на четвертый год трагедии, да, что люди по-прежнему в это верят, Оксана?
Ну, на самом деле, это все элементарно, потому что, насколько мы знаем, что на временно оккупированных территориях, ну, в том числе на Донбассе, но там практически отсутствует украинское телевидение, да, и у людей, ну, фактически у них формируется одна точка зрения. Это точка зрения российской пропаганды. Все. Ну, вот те, кто хотят что-то знать, они знают. А есть люди, которым просто вот что вкладываешь в ушки, то они и едят. Им активно вкладывают в уши одно и то же. Что и это исконно, вот старорусская забава, но нас там нет, и вы все врете.
Еще второй момент, вот я абсолютно с этим согласна с коллегой, а еще один момент, у меня самой была возможность вчера пообщаться с приезжими, вот людьми, которые живут уже сейчас в Киеве, приезжими из Донбасса, вот буквально вчера в такие случайно встретились на Майдане, и я воспользовалась возможностью, у нас возникает разговор, и я понимаю, что они с одной стороны, например, соглашаются даже вот не о Боинге, мы до Боинга, даже они соглашаются, что Боинг, например, там российские военные за этим стояли, они соглашаются, например, с большинством каких-то вот тезисов, которые у нас уже доказаны, и доказательства есть, но потом начинают говорить какие-то абсолютно пропагандистские вот тезисы, и это мозаичное некоторое мышление, когда вот сосуществуют какие-то идеи, вот они соглашаются на них, а какие-то, которые им нравятся вот больше, они им комфортны, и они вот не доводят эту мысль до конца, и во многом это как раз следствие там, отсутствия критического мышления, вот, как я бы сказала, такой культуры потребления информации.
Вы знаете, я бы даже сказала, ну, не столько возможно отсутствие критического мышления, но сколько это, ну, в принципе, ну, нормальная реакция, ну, здорового организма, скажем так, да, человеку нужно любыми способами оправдать себя. То есть вот так вот.
Ну, безусловно, тут вопрос в том, что насколько, как бы, например, человеку, вот, который бежал из Донбасса и который даже согласен с тем, что все-таки там Россия стояла и за поддержкой боевиков, и за всем остальным, насколько ему нужно оправдывать себя таким способом, как вы говорите.
Это внутреннее
самооправдание. Жителю России, я понимаю, я сталкивалась с этим, да.
Марго, а в чем оправдывали, вот, собственно говоря, за что говорили, какие пропагандистские клише вот переселенцы из Донбасса вам рассказывали, о чем они говорили?
Тут вот на самом деле есть очень опасно интересный момент, который раскручивает, вот вы можете увидеть, и с Сенцовым это раскручивали российские СМИ, к сожалению, раскручивали, скажем, пророссийские и украинские СМИ, не все так однозначно. И вот это абсолютно кошмарный вирус, потому что он вроде как ни о чем не говорит и одновременно позволяет удобно улечься на диване.
Вроде да, но нет.
Да, и ничего не делать. И вот он, вот этот человек так мне и говорил. То есть я вроде говорю отдельно тезисы, он со мной соглашается. То есть там я говорю, там, войска российские были, да, там, россияне, возможно, там, россияне доказано виноваты за крушение Боинга, да, но не все так однозначно, украинские военные бомбили Донецк. Я говорю, вы там лично это видели, что это они? Мне говорили.
При чем, вот, собственно говоря, к этому кейсу, сбитию Боинга, да, что украинские военные бомбили Донецк, это две разные истории.
Да, но я имею в виду, вот вы сейчас спросили про паттерны, я понимаю, немножко отошла в сторону, но я имею в виду, что там по Боингу, если вот вы найдете человека, он даже согласится, например, а вот дальше заходишь и начинается.
Кстати, любопытная еще, возможно, история. У них сейчас как бы немножко меняется концепция, что да, они как бы...
У них это у российских СМИ.
Даже и на временно оккупированных территориях, то есть они не говорят, что да, это мы, и не говорят, что однозначно как бы что-то. Сейчас основное идет у них, а почему этот самолет вообще там летел? То есть вина Украины в том...
Почему Украина не перекрыла воздушное пространство?
То есть они красиво переводят стрелочки, то есть они же уходят от практически доказанной международным расследованием как бы темы, что это Россия, виновата Украина в том, что самолет там был.
Давайте к нашим слушателям обратимся. Друзья, кто виноват в этой трагедии и почему? Очень интересно послушать ваше мнение. Вот обещаем вам, что, собственно говоря, будем культурно с вами общаться. Да, если у вас есть другой взгляд на эти вещи, очень интересно просто понять, почему вы так считаете. 0800 300 403, номер прямого эфира. Пишите и звоните по Вайберу 066 901 24 34. Можно писать и в чате на канале Радио Свобода Онлайн, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Марго, к вам вопрос. Ваше интервью почитал трехлетней давности, насколько я понимаю. Цитата. «Иногда случаются очень громкие кейсы, та же история со сбитым Боингом. Мы писали разоблачение на истории об испанском диспетчере, якобы работавшем в Борисполе и заметившем два украинских самолета рядом с Боингом. Конечно, этот пост собрал тысячи шеров, ведь все ждали, хотели узнать, что же случилось на самом деле». Вы сейчас сказали об этом мозаичном мышлении, да, о том, что для жителей Донбасса, да, для подконтрольной свободной Украины, по-прежнему не совсем эффективны, наверное, эти способы. Вы видите, вот смысл в том, чтобы писать такие подобные разоблачения, если через 4 года конфликта масса людей продолжает говорить не все так однозначно.
Я все-таки сейчас разделю ваш вопрос, если вы не против, несколько частей. Во-первых, все-таки мне не все так однозначно сказал один человек, например, я бы не расписывала, что это масса. Если вот мне будет позволено так уточнить. Второй момент насчет, опять же, я не могу расписаться за всех жителей подконтрольных территорий, которые, например, в данный момент находятся или, например, не находятся сейчас вот в этой временно оккупированных территориях, собственно. И из того, что я знаю, потому что у меня есть друзья и близкие, которые, собственно, например, Донецка сейчас в Киеве, с той информацией, которая у меня есть, там есть и вполне вменяемые люди, которые следят за тем, что у них в голове, поэтому мы не можем так расписываться. Но заканчивая вот вопрос о том, имеет ли смысл, безусловно, имеет, потому что... Собственно, вопрос в том, что мы собираем некоторые архивы, предоставляем информацию. Еще и в нашем случае, как мы это делаем, мы еще даем все ссылки на все оригиналы, весь материал, который мы используем. Любой человек может не просто верить нам на слово, а пройтись по этой информации. И если он вдруг захочет ее получить, то это как бы ключевой момент. Мы не можем прийти в дом, вломаться в него и, значит, заставлять верить то, что мы предлагаем. Мы все-таки не Российская Федерация. Собственно, и получается, что мы можем только ждать, предлагать эту информацию, распространять ее максимально. Я думаю, это то, что Украина должна делать. То есть максимально распространять. И другие страны тоже. И это очень важно, так же важно, как распространять просто там правдивый, качественный контент, а не опровержение.
То есть в опровержении фейков есть смысл вот такой вот архивный, да, если человек заинтересуется этим вопросом, ему есть куда залезть и почитать, и ознакомиться с этим опровержением.
Ну, такой риторический вопрос, учитывая, что я этим занимаюсь четвертый год. Да, я, кроме архивного, здесь есть, безусловно, и актуальный смысл, потому что те же технологические, вот те же Google, например, они, в принципе, подшивают уже сейчас, что если вы вбиваете фейк, то иногда вам сразу подтягивает...
Опровержение его.
Да, вы вбиваете, например, заголовок, который уже был опровергнут, и он его подтягивает.
Круто, вот это очень удобно, действительно.
И это в целом мы, наверное, сможем больше это увидеть, в том числе там те же Facebook, на самом деле, кроме Google, тоже ищут способ взаимодействия и поиск, как технологически это можно решать. Я думаю, в будущем этих решений будет больше. Есть масса там за, про, но я имею в виду, что мы в любом случае движемся в эту сторону.
Я просто еще к тому, что во время выездных эфиров, вот наш проект ездит ездит на Донбасс общаться с жителями Донбасса. И вот в городе Горняк одна из наших гостей в очередной раз повторила вот фейк, якобы высказывание о Петре Порошенко, который сказал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах. То есть вот уже, опять же, четвертый год, да, и подобные вещи, они живут. Я вообще прошу прокомментировать. Сначала слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Виктор, меня зовут, Мариуполь. Я, у меня вопрос волнует насчет Боинга, я вот все никак не могу понять. Изначально было, что самолет изменил курс, диспетчер Днепропетровска дал команду изменить курс. И затихло. Где этот диспетчер? Кому он дал эту команду? Мнение, что его вывели в эту зону.
Не совсем вас хорошо слышим, но вот если в целом, да, так подытожить, есть много удумающих людей, о которых вы говорите на Донбассе, да, вопросов к украинской стороне, да, что тоже не способствует выяснению истины.
Ну, почему не способствует? Ну, чем больше, как бы, вопросов, ну, это значит, есть желание получить на них ответы. Это как раз хорошо, если люди спрашивают. И где бы, с какой бы стороны бы они ни спрашивали. А что касается вот ответа Владимиру, да, Владимир позвонил. То есть, насколько я поняла, как бы Владимира интересует, что есть информация, откуда-то Владимир ее взял, мне так кажется, что она не соответствует действительности, о том, что диспетчер в Днепропетровске изменил курс Боинга, чтобы Боинг пролетел специально над Донбассом. Так вот, это, ну, совершенно не соответствует действительности. Если мы посмотрим по эволюции того, как об этом говорила, ну, вот российские СМИ, то как бы мы очень сильно, как бы, ну, если это все свести как бы в одну кучу, то это будет очень достаточно забавное зрелище, извините, если можно в этом случае говорить такую историю. Потому что в начале, ну, около 19 часов по всем российским каналам, в том числе и по Life News, и РИА дали информацию, что ополченцы сбили очередной транспортник. И только, ну, через буквально минут 20 появилось, вернее, даже в прямом эфире Life News во время включения, выяснилось, что, ну, это был сбит Боинг. И надо было видеть лицо ведущей, и надо было видеть, как пытается выкрутиться из этой ситуации журналист российский, который включался. Информация, ну, сайта Рима и, ну, РИА и остальных информационных лент просто пропала об украинском транспортнике. Но скрины, как говорится, не горят ровно так же, как и не исчезают, как бы, видео. Они есть. А дальше начался полный сумбур. Начиная от того, что, как бы, это был, ну, самолет Путина, который, как бы, вот должен был пролететь, и он изменил в последний момент курс, но продолжая, ну, заявлением Стрелкова, что в самолете были мертвые тела, уже заранее мертвые тела. Дальше начался, ну, вот, испанский диспетчер Карлос. Потом, ну, пошел полный сюр, когда даже в эфире, по-моему, канала «Россия-24», могу ошибиться в названии российского канала, могу ошибиться, когда в одном сюжете были в стык две противоречащие друг другу версии. Вначале были неопровержимейшие доказательства о том, что это был летчик Волошин с полной стопроцентной доказательной базой. И не менее такая же стопроцентная доказательная база – это был БУК. Дальше появились какие-то, ну, секретная бобина СБУ, купленная у СБУ, где было что-то ужасно записано. Потом вышел на первый план Михаил Леонтьев, где сообщил: у меня есть фотографии, сделанные, и стопроцентное доказательство. Потом он за них долго извинялся, потому что ему тут же доказали, что это фейк. Потом, значит, опять были ракеты и земля-воздух. Как бы. Потом был опять самолет. Потом Алмаз Антей делает замечательное заявление, что это 100% БУК. А, было еще в процессе этого очень любопытно, что одно где-то было посередине, ополченцы не могли этого сделать, потому что у них не было БУКа. Но если хорошо погуглить, или просто погуглить, то мы получаем информацию, что незадолго до этого тот же канал НТВ, газета РУ и еще несколько российских СМИ писали о том, что ура, у ополченцев есть БУКи.
Да, собственно говоря, посмотреть даже на результаты расследования Беллинкет и Объединенной следственной группы, там восстановлено все с точностью до минуты, как этот БУК приехал и уехал на территорию Российской Федерации.
Еще это, можно сказать, любопытно, потому что, вот то, как якобы сбивал истребитель БУК, Боинг, ну, видел лично, ну, сам глава, ну, фейковой, ну, ДНР, господин Захарченко. То есть, получается, на сегодняшний момент, о чем есть видео, где говорит Захарченко, что я видел своими глазами, как это было. То есть, получается, на сегодняшний момент, поскольку Россия придерживается ее версии Алмаз Антей, что это были буки, То есть Захарченко может свидетельствовать против России? Или как это у нас получается?
Да, собственно говоря, даже трудно себе представить, что происходит в головах людей, когда они слышат в одной программе такое количество версий. Вот, по-моему, воспитывается даже какая-то особая вот уже, восприятие информации
уже
в людях.
Уже воспиталось. Это не восприятие. Это когда вам пережевывают и кладут. А вы едите и едите, едите, вам некогда думать. Вот специально такой поток сумбурный создается для того, чтобы не было времени задуматься. У вас нет ни времени, ни возможности. Это просто так называемый белый шум. Это сплошной поток. Это постоянно, причем обратите внимание, это все подает любая информация об Украине, о войне в Украине, о Донбассе. Это подается с очень жесткой эмоциональной окраской. И все это для чего? Потому что сухие новости, человек как бы это для людей, которые могут остановиться, подумать. А вот для того, чтобы забить информацию, это надо вот начать отсюда. Вот как только это проходит через душу, через сердце, из серии, это тут же попадает и имеет гораздо больший эффект.
Напомню, у нас в гостях руководитель проектов «Антизомби» и «Гражданская оборона» Оксана Дыхнич и сооснователь проекта «Стоп фейк» Марго Гонтар. Говорим о том, как сегодня российские СМИ говорят о 4-годичной давности трагедии сбития «Боинга 777» в небе над Снежным Донецкой области. Марго, к вам вопрос. Вот если вспомнить 4 года назад, когда это случилось, помните тот день, если помните, да, когда вы об этом узнали, и могли ли вы себе представить, что сегодня, 4 года назад, мы будем говорить вот об этом, потому что, лично у меня такое было впечатление, что, вот случилось то, после чего случится какой-то такой, хотя бы поворот, да, во всем этом конфликте, когда мир поймет, что там происходит, что такое их там нет, да, откуда же там взялся Бук, сбили пассажирский Боинг, погибли все пассажиры, почти 300 пассажиров. Вот могли ли себе представить, что это сойдет с рук сейчас де-факто?
Скажем, я бы все-таки начала с того, что с рук вот все-таки полностью не сошло и не сходит, все-таки там те же санкции, например, они в целом частично, можем сказать, из-за этого, и в частности, они продлены опять до января, как нам известно, 2019-го. Другой вопрос, что какие-то страны хотят его прекратить, не прекратить, это стандартные манипуляции на тему, но все-таки мы видим там заявления, сегодня, по-моему, они повторили опять, и Австралия, и Нидерланды, и страны этой большой семерки повторили, что они там требуют российского участия в расследовании, притянуть, России к ответственности. Я, честно говоря, день вот тогда помню хорошо, потому что, собственно, вот это наша одна из первых новостей по теме, это про испанского диспетчера, вот я, собственно, тогда ее и пилила, потому что у нас там все были заняты вот и в тот момент, и вот я включилась, и поэтому хорошо помню, да, и разборку с этим, и для меня поэтому лично было интересно наблюдать за этим сериалом, когда этот Карлос нашелся и потом еще заявил, что ему 48 тысяч долларов заплатили за эти твиты. Собственно, Russia Today, RT, которая RT, конечно же, как стандартная стратегия российских там СМИ и не СМИ, она отрицает все это дело, но тем не менее. Другой вопрос, понятно, что там Захарова рассказывает, вот представитель российского МИДа, что это все, мы предоставили массу доказательств, почему вы нам значит не верите, хотя уже все видели, что они там распадаются и фейковые, и не соответствуют международным стандартам, поэтому, собственно, им не очень верят, считают им сомнительными. Но, наверное, да, мне тоже казалось, вот как вы говорите, что это такой модненький черный лебедь, я бы так сказала, было бы сказать вот сейчас, что это вот, скажем, и все. И на самом деле сразу сходу были все эти красивые, яркие и очень такие однозначные обложки целого ряда иностранных СМИ, где было там понятно, как выражать свое отношение там и к Путину лично, и к России в целом. Но это не помешало, как мы видели позже, и вот этим референдумом тому же нидерландскому, который большая часть пассажиров, собственно, была именно граждане Нидерландов, и вот, как мы видим, там все равно включилась там какая-то российская пропаганда.
Марго,
видим...
получается, что мы как-то меняемся сами, да, и вот и журналистское сообщество, и политическое сообщество привыкаем вот к такому отрицанию, нет. К циничности или нет?
Отрицание, извините, что я
Да, конечно.
Отрицания как раз нет, то есть никакого
нет,
отрицания.
Конечно,
просто процесс
соглашусь.
Не такой быстрый, как бы нам хотелось, это так. Но то, что процесс идет, это однозначно. Если мы посмотрим по тем шагам, заявления на того же НАТО, заявления Нидерландов, заявление Большой Семерки, это все процесс. Они, безусловно, признают вину России в этом событии. Они признают.
На официальном уровне
да.
Они призывают присоединиться к расследованию, чтобы выяснить истину.
Там
никто еще
была...
не обвиняет.
Там цитата была несколько иная, если я не путаю.
Если я там тоже не путаю, то все-таки про ответственность России говорится, да.
Что, Россия должна ответить за свою роль в нападении на рейс MH17.
Группа «Семерки» обратилась к призывам к России помочь выяснить правду в вопросе,
знаете,
про катастрофу
МH-17. Если дальше, это короткий заголовок, а если дальше прочесть, то это заявление оно было несколько длиннее. То есть они призывают присоединиться, помочь, но они полностью поддерживают выводы Следственной комиссии.
Давайте послушаем слушателя. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Мариуполя.
Очень приятно.
В 3 часа дня передают «Звезд войн». А я на кухне работаю все время. В 6 часов передают «Звезд России». В 7 часов вечера передают «Сбит Украиной». И вот это я уже устала, я уже писала Порошенко, ему уже ничего не доходит. Я ему писала, что не выдумывайте, «Сбит» был он Украиной, потому что я была в Аргентине еще в 2010 году, слышала там, что Обама хочет с Украины делать колонию. И он давно через Львов там все снабжал военной техникой. И я слышала, как говорил, как Порошенко с премьер-министром Яценюком, вот, когда теракт был в Париже, они возлагали цветы на упасть соль-то в Киеве. А в 6 часов я прихожу, вечером прихожу в 6 часов, прихожу в сослужение, передаю, что Порошенко уже встречает военную технику во Львове.
Спасибо огромное за звонок. Давайте, ну, как-то прокомментируем, что услышали.
Мне просто вот даже вот интересно, она просто слушательница сказала, что вот она смотрела, передавали. Мне интересно, честно говоря, почему, ну, по какому ресурсу.
Я думаю, по разным ресурсам, да, то есть это и украинские, и сепаратистские, и российские.
Да, но суть в том, что вот тут тоже как бы хороший пример, почему вина Украины, потому что как бы она никак ничем не подкрепила, но вот мы и видим тоже. Но на самом деле, мне кажется, вот в данный момент, кстати, к слову, вот этот мой собеседник из Донбасса, из Донецка, с которым у меня была возможность пообщаться, вот как раз на днях, он вот тоже мне вот говорил про неоднозначность. Все, и я видела, я говорю, послушайте, ну есть же факты, вот есть доказательства, вот эта комиссия, вот есть куча там фактажа, вы можете сами посмотреть, оно все открытое, и я видела, что его это не убеждает. И вот, вот этот тот момент, который вот сейчас мне вот как эксперту тоже лично
интересен.
Но мы
сейчас конспирологию слышали, такую очень-очень серьезную такую, конспирологию, да. Очень она по-своему логична, да, если в ней жить, если ей рассуждать и все факты под нее подтягивать. Оксана, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, а как вас зовут? Вот, простите, я прослушала.
К сожалению, уже положили трубку. Может быть, перезвонят.
То есть уже не бесполезно отвечать, правильно?
Может быть, перезвонит слушательница.
Я просто хотела нашу зрительницу, слушательницу пригласить в Киев, и я бы с радостью бы сделала бы экскурсию во Львов, чтобы она могла убедиться, что никаких американских военных там нет. И все это просто сказки белого бычка. Просто чтобы человек посмотрел, как живет страна. Ведь многие люди, на самом деле, в чем еще наша проблема? Многие люди не выезжали дальше своего региона. И им сложно сказать, они верят тому, что им говорят.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Наши гости, руководитель проектов «Антизомби» и «Гражданская оборона» Оксана Дыхнич и сооснователь проекта «Стопфейк» Марго Гонтар. Можно писать и звонить и по Вайберу 066 901 24 34. Обсуждаем катастрофу четырехгодичной давности Боинга 777. Почему Россия, вот какая тактика у России в отрицании, почему это эффективно в некотором роде? Оксана, к вам такой вопрос. С вашей точки зрения, вот это вот отрицание и такое продуцирование множественности версий, да, это такая ситуативная тактика, то есть российские СМИ, Россия это придумывала по ходу или это было продумано достаточно?
В любом случае, эти технологии еще были, многие из этих технологий были отработаны еще, извините, во время Чеченской войны. Именно там были, были изнасилованные девочки, именно тогда же были и русские рабы, и защита русскоязычного населения. Это все уже было. И стрельба из мирных кварталов, это тоже там было. Это все идет оттуда. И этому есть даже, мы делали по этому поводу сюжет, просто сравнивали. У меня волосы, собственно говоря, становились дыбом от этих аналогий, от того, как люди готовились. Тут, те же самые лекала. Тут ничего нового, в принципе, не происходит. Это уже все было отработано.
В то время, во время Чеченской войны, кто-то занимался опровержением подобных месседжей, бросов? От российской власти.
Тогда, во-первых, еще было другое российское телевидение. оно было другое. И если вы посмотрите, ну, того же, ну, ну военкора, ну, Александра Сладкова, его прекрасные фильмы времен Чеченской войны, когда человек, вот задает откровенно вопросы, вот зачем вы бомбите, это же наши люди, тогда он задает вопросы. А сейчас... То есть тогда он стоит, в центре полностью разрушенного Грозного за 2 месяца штурма, когда погибло, по-моему, порядка 30 человек русскоязычного населения, когда эти бесконечные рвы с гражданскими, когда он говорит, что это одни гражданские, и в большинстве своем русские, понимаете? И тогда ему и чувствуется его боль. Ему а тут он стоит, в центре... Донецка, где якобы ведет войну жестокая хунта, которая 5-й год ведет войну, а тут же показывает, работает оперный театр, гуляют мамочки с детьми, цветущий Донецк, понимаете? И говорит, ах, бомбят, ах, хунта, ах, убийцы, люди добрые.
Странно, да. Очень много слушателей. Обращаюсь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, это Виктор Сутилин.
Да, пожалуйста.
Я хотел просто так прокомментировать этот. Там женщина выступала, то есть звонила с Мариуполя. Вот. И это называется ВАТА. Пропаганда России. И ваша гостья говорила, хотела ответить ей на вопрос, что там отвезти в Киев, во Львов, это все. Им вот этим ВАТе бесполезно. Куда возить, куда показывать, им это бесполезно. Им... Этого даже и на пушечный выстрел это им не надо рассказывать. А им с ними разговаривать бесполезно. Их если заставить сомневаться, вы победите. А если нет, не заставите сомневаться, перебедите, вы никогда их не перебедите. Это люди ВАТА.
Спасибо, да. Ну, давайте такое, наверное, слово не использовать, да, наверное, немного оскорбительное.
Да, а можно я задам
пожалуйста.
Вопрос? Пожалуйста. А по вашему мнению, вот как с ними стоит разговаривать? Как их
стоит... Хотите пообщаться? Есть еще слушатели? Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Подконтрольная Украине территория, Донбасс.
Да, ваш вопрос, реплика.
Я хотел бы поддержать, вот только что звонил мужчина. Я хотел бы его поддержать и сказать, что то, что вот это вот говорила эта женщина из Мариуполя, это бред сивой кобылы, не более. Потому что я тоже лично видел это видео, на котором это на каком-то из этих вот сепарских каналов заявили, что был сбит. Они думали, что это наш украинский был борт, а когда выяснилось, что это малазийский Боинг, они сразу же попытались это все, в общем, скрыть.
Спасибо. Еще вроде бы один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я звоню с оккупированной территории. Алло.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Значит, я звоню с оккупированной территории. Вот. Значит, по поводу сбитого Боинга. Пришлось мне как-то пообщаться с одними, так называемыми, ополченцами. Uh-huh. Вот. Они рассказывали, говорит, что это Украина специально сделала, потому что вот мы смотрели, как падали трупы, а в общем, неживые люди там были в самолете. Вот. Получается, то, что они устали, ждали там, что и рассказывают теперь такое.
Спасибо. Еще один слушатель. Послушаем его. Здравствуйте. Откуда вы?
Это я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Алло. Это я?
Да.
Добрый день. Геннадий з Луганщини. Ну, я підтримую цього чоловіка з Маріуполя, та жінку також з Маріуполя. Він дійсно сказав, що вата є вата. Я хотів би подякувати вас там, я так зрозумів, редактор гражданської оборони і антизомби. Цікаві передачі. Ви питаєте, як на них впливати? Ну, ніяк ви не впливатимете. Як мені не боляче казати, я сам з Донбаса. Я завжди знав, що дебілів багато на Донбасі. Ну, до такої степені я просто ніколи не думав.
Давайте как-то не используя, да, таких слов. Давайте уважительно.
Не, это диагноз. Я не ображаю никого. Ну, разумеется, у меня куча одноклассников, однокашников, знакомых, родичей на той стороне. Процентов 70, с ними практически неможливо разговаривать. Аргументы не діють. Це на родственных зв'язки навіть не діють.
Понятно, понятно ваше мнение. Пожалуйста, не оскорбляйте, потому что мы очень ценим то, что нам звонят люди с разными мнениями, и для нас важно, вот, чтобы разбираться, понять, как люди думают, да, и с ними разговаривать. Оксана, вот к вам вопрос, да, вот с такими людьми, которые, ну, вот с которыми, как наши слушатели говорят, разговаривать не стоит, вы в своих программах рассчитываете на таких людей? Вы там с юмором подаете, да, вот это один из крючков.
Это один из крючков, потому что первое, как бы, враг, ну, должен быть смешным. Ну, глупо, ну, не то, что глупо, как бы, ну нелепо бояться того, да, ну вот кто смешон. Именно поэтому юмор. Опять-таки, ну, есть темы у нас, ну, более жесткие, там, где нет юмора. А в принципе, мы стараемся, да, как бы, подавать это все, вот, как бы, опровергать эти фейки, как бы, именно через юмористическую подачу. Я могу сказать, что эффект от программы таки есть, чтобы мне не рассказывали.
Как вы его измеряете?
Ну, во-первых, у меня постоянная связь, мне люди пишут, как бы, пишут с оккупированных территорий, говорят спасибо, и что, как бы, спасибо и спасибо, потому что ваша программа и многое, и женщина рассказывала из Луганской области, ну, как бы из оккупированной территории. Она говорит, вы представляете, мы даже ехали, ну, за некоторыми продуктами, они ездят в Ростов, потому что в Луганске не очень хорошо с этими. Она говорит, и когда таксист был очень зол и говорит, что типа опять, ну, понаехали с Украины, говорит, ну, вы смотрите, у вас там есть программа антизомби, вы смотрите, может, тогда хоть что-то поймете. И мне женщина пишет, спасибо вам, как бы, вот, видите, даже в Ростовской области о вас говорят. Вот, опять-таки, как я знаю, ну, то есть я как бы, ну, мониторю, ну, как бы и информационные, ну, не информационные ленты, а, ну, Facebook-ленты, то есть, ну, не буду же вам, ну, свои секретики как бы выдавать, ну, то есть точно, я точно знаю, что говорят и что это работает.
Да и в России, наверное, смотрят.
В России
программу.
Для меня была очень интересная история, когда я тоже искала, мы делали сюжет по пенсионной реформе, потом хотела, ну, в России по пенсионной реформе, и хотела сделать еще продолжение, и, собственно говоря, нагуглила, опять-таки искала что-то по пенсионной реформе. И блок на «Эхе Москвы», блог на «Эхе Москвы», и я, ну, кроме обычной информации, я читаю еще комментарии, потому что очень много информации содержится в комментарии, ну, которая может быть полезной. Вот, и когда там человек говорит, ну, правильно говорили, ну, в программе «Антизомби», что, ну, Путина можно опровергать, ну, словами самого же Путина, и это ни у кого не возникает вопроса, кто такая антизомби, зачем такая антизомби, то есть это смотрят.
А вам вот не такой аргумент, что люди, вы сами сейчас говорили, да, что есть мозаичное мышление, да, какие-то несовместимые моменты, чему-то верят, но тут же начинают опровергать с такими людьми.
Да, вы знаете, я хочу сказать, что дорога, ну в не мои слова, да, кто-то из философов сказал, что дорога, ну в тысячу лье начинается с первого шага, и вода камень точит, тоже есть такая присказка, по капельке, ничего не бывает сразу, но вот люди мозги промывали очень долго, и Россия к этой агрессии готовилась очень долго, еще с начала 2000-х годов. И это планомерная обработка. Это была обработка как в информационных программах, это проводилось точно так же и в художественном продукте. То есть это было везде присутствовало. Понимаете? И когда сейчас мы давеча как бы там тоже листала ленты и фотография 2004 года, по-моему, 2004 года, Донецк уже, ну, Донецкая республика, ну, то есть там у них же ни для кого не секрет, что уже были.
Организации были,
и когда было...
очень маргинально.
И когда совершенно... Ну, маргинально, но уже была у них вот рядом с этой палаткой Донецкая республика, был натянут, баннер, что Бендеры вон отсюда. 2004 год.
Так да, эти все вещи, тут я соглашусь, эти все вещи, ну, в общем-то, не вчера начались, и в этом основная вещь, что российский, в общем, нарратив, вот эти все пропаганды и фейки, они легли на некоторым образом подготовленную почву. Мы были, видели этих бандеровцев и, в общем-то, в «Брате 2», там, в фильме 2000 года,
везде,
да,
совершенно.
Они вот были, вот и просто вот, я даже себя ловлю, даже во время Майдана, когда были все эти комментарии, например, под иностранными статьями, как раз вот действительно, там, я думаю, люди тоже пытались разбираться в комментариях, когда иностранцы спрашивали, что происходит, описали просто ересь, то я вот не вмешивалась, я думала, нет, ну все же понимают, и есть до сих пор люди такие, вот я понимаю, мои друзья понимают, не буду объяснять, типа адекватные люди поймут. А на самом деле, вот когда начались эти волонтерские движения, все эти инфозагоны, все, вот уже когда вот с аннексией, по сути дела, ну там, может, чуть раньше, но по-хорошему где-то в этот период все спохватились и поняли, что ой-ой-ой.
Да, надо что-то делать.
На самом деле, это все было в какой-то такой
взаимодушной форме. Да, по поводу «Брата 2», «Брата» вы так достаточно глубоко копнули, да, но тут там еще про правду было, да, и есть вопрос в вере в эту правду, да, и люди верят. Мы об этом еще поговорим. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Владимир из Луганщины. По поводу Боинга. Дело в том, что, понимаете, одни валят на одних, другие на других. Закон нарушил тот, кто дал разрешение на территории боевых действий. Весь спрос нужно с него, а не надо переваливать то одни, то другие. Самолет летел над территорией боевых действий. Могли сбить хоть украинцы, хоть россияне. И виновны во всем этот руководитель.
То есть украинцы виноваты, да, Украина как государство виновата в этой ситуации, с вашей точки зрения, правильно?
Получается так, нельзя было разрешать полеты над территорией боевых действий.
То есть я правильно вас понимаю, но что вашей логике, если провести аналогию, что если вы идете по городу, где, в принципе, возможно, работа боевой артиллерии либо снайпера, если вы там идете, и вас что-то попадает и вас ранят, то виноваты не те, кто стрелял, да, а виноват вы, потому что вы там шли. Я правильно вас сейчас понимаю?
Получается правильно. Я должен обойти территорию этих действий.
Скажите, как вы относитесь к тому факту, да, что это российский БУК и российские военные это сделали? Как это вот в этой картине с вами вяжется, да?
В этой картине его закупили, проплатили деньги и получили это оружие.
Кто закупил? Понимаете? Кто закупил?
А сейчас бандформирований предостаточно. Это бандформирование, у которого есть деньги, которое сделало эту войну.
А ваше предположение, это кто?
Две руководящих стороны. Вы поймите, война не должна сидеть на месте, она должна заканчивать.
Послушайте, вы интересовались, что есть факты, которые доказывают причастность конкретно России, что это из российских войск вообще этот БУК, и что российские военные принимали участие как главари? Тогда кто ответственен,
Я участник боевых действий, не здесь, а в Чечне, поэтому я всю эту систему знаю. И вся эта война происходит с верхушки. Стоило бы захотеть, она в течение 3 дней прекращается.
Погодите, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы знаете о том, что БУК российский, и как вы к этому относитесь?
Конечно, отношусь нормально. Потому что есть у людей деньги лишние, они покупают и воюют, хотят руководить.
А? У кого же есть такие деньги, чтобы купить БУК? У меня нет таких денег. А у кого есть?
А кто захотел владеть этой частью Украины?
Подождите, кто захотел?
Бандформирование.
А какие?
Подождите, мы же только что обсудили, что Россия стоит за БУКом и за организацией. Российские военные и российский БУК только что-то. Какие бандформирования, если российские военные, даже пусть в отставке там были?
Они же не от себя захотели его сюда...
Хорошо, так БУК российский, он же тоже не от себя появился. Это же российские войска.
Его кто-то купил, правильно?
53-я военная бригада.
Да, это военная бригада, которая его купила.
А бригада на кого? Она как бы чья? Она часть государства, правильно? Это войска Российской Федерации.
Это Народный фронт Луганщины.
Который просто так взял БУК?
Все, поняли, да. Мы поняли, собственно говоря, уже, да, вот очень много вопросов до того, чтобы дойти, понять логику, да, как эти, люди об этом думают. Важно действительно об этом слушать. Еще послушаем одного слушателя и будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Очень приятно. Ваш вопрос. Алло. Представьтесь, пожалуйста.
Это вас беспокоит Луганская область, Новоайдарский район, село Штормово. Татьяна Ивановна.
Здравствуйте.
Я больная женщина, пенсионерка, мне 65 лет. Вот я калека, у меня не ходят ноги. У меня пенсия 1640 гривен.
Вы, наверное, нам не по теме звоните. Сейчас с вами редактор поговорит, послушает вас. Мы постараемся, чем мы можем, как-то помочь, как журналисты. Коллеги, последний вопрос, очень коротко, мало времени осталось. Вот с вашей точки зрения, вы занимаетесь вот этими опровержениями фейков с самого начала, да, огромный опыт у вас. Есть ли у вас какое-то чувство, есть ли предел какой-то у этой тактики, этого опровержения, этого распространения, размножения реальности, вот чисто с точки зрения доверия в общении с Россией, когда это закончится, как вы думаете?
Переформулируйте вопрос.
Сейчас Россия занимается такой тактикой, да, очень много. Сейчас мы видим и по поводу отравления в Британии та же тактика. Абсолютно та же тактика. Когда это закончится, когда перестанет работать? Потому что до сих пор это работает, как мы видим.
Но я вообще не думаю, если совсем честно, что это перестанет работать, к сожалению. И тем более то, что мы наблюдаем, что это такой, как вирус, он мутирует. Например, там в какой-то момент они начали, и до сих пор же на сайте МИДа Российской Федерации есть сайт, где они опровергают опровергают. То есть они, на самом деле, взяли то, как мы опровергаем, и начали опровергать, чтобы распространять те же фейки. И в целом они их очень хорошо адаптируются, к сожалению. Много ресурсов, и на самом деле они в чем-то профессионалы, конечно, своего дела. Другой вопрос, что то, что мы видим, я думаю, здесь все равно вопрос, как бы, опять же, там, образование, которое сейчас делают, все эти системы в школах вводятся, и по странам тоже. И опять же, вот такой мировой некоторой общественности, в том смысле, что как только каждая конкретная страна сталкивается с таким кейсом, как вот Великобритания, у них это их отравление, там, допустим, во Франции это был RT-спутник, это не помешало, конечно, Макрону скататься на чемпионат, но это уже как бы отдельная история. То есть в целом каждая страна, когда сталкивается с ее личным таким как бы большим случаем...
Делают выводы какие-то.
Они, да, и мы их видим, Швеция готовится к выборам, например, они там сходят с ума чуть-чуть, ну, в хорошем смысле, там тоже у них в школах есть эти вещи. То есть я думаю, здесь вопрос времени, который играет нам в каком-то смысле на руку, и в том, чтобы образовывать детей, вот начинать вообще с детей.
Все, очень мало времени, спасибо большое за интересный разговор. Наши гости сегодня — это Оксана Дыхнич, руководитель проекта «Антизомби и гражданская оборона», и сооснователь проекта «Стоп фейк» Марго Гонтар. Говорили о том, как сейчас, какую тактику Россия выбрала касательно Боинга 777, почему это эффективно и что будет дальше. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Действительно ли Дональд Трамп, первый президент США за последние 60 с лишним лет, который дает понять, что украинский вопрос для него не важен? Таким вопросом в интервью журналистам проекта «Настоящее время» задается журналист Борис Райт-Шустер. По его словам, это опасный прецедент. От Трампа ожидали осуждения российского вторжения в Украину, так как США – гарант территориальной целостности страны. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Оправдались опасения западных союзников, в том числе, может быть, немецких политиков?
Ну, знаете, с Трампом такая ситуация, что там такие опасения. Это только, в принципе, черным юмором можно спастись. Он хоть Аляску не вернул, он не объявил о выходе из НАТО. И так что при этих жутко низких ожиданиях, когда как бы что угодно можно от него было ожидать, то уже этот очень низкий уровень является каким-то облегчением.
На пресс-конференции про Крым говорил только Путин. То есть, возможно, вопрос и обсуждался, но мне показалось, что... Не Трамп был инициатором этого обсуждения. Как вам показалось в этом смысле, что ждать Украине?
Ну, мне это очень странным казалось, потому что это именно Трамп должен был это напоминать. Он знает, что это важно, что в Украине это ждали. Он должен был это осуждать. Соединенные Штаты являются гарантом.
То есть давайте признаем, что Путин, что Трампу на самом деле это не важно? Или надо думать, что это не так?
Очевидно, ему это не важно. И сегодня он это очередной раз подчеркнул, и меня это очень тревожит. И очень тревожит.
А почему вас это тревожит? Крым ведь не находится на территории Соединенных Штатов и даже близко к ним не подходит.
Не, ну Соединенные Штаты всегда вели такую политику. Они Прибалтику тогда всегда ожидали. Это первый президент, который дает сигнал, mm-hmm. что ему это все равно за 60 лет или за 70. И это опасно, это прецедент, это настораживает. И это очень естественно. И на этом фоне это молчание, оно очень словесное. Это молчание, как крик о том, что это ему не важно. Это очень дурной сигнал.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас пришло время выпуска новостей от Егора Устинова.
Возможное вступление в НАТО Украины и Грузии является прямой угрозой национальной безопасности России. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент страны Владимир Путин. В беседе с журналистом российский президент также назвал аннексию Крыма проявлением демократии. Он объяснил это тем, что Кремль в 2014 году провел на полуострове так называемый референдум о его статусе. Напомню, накануне президенты России и США провели встречу в Хельсинки. По итогам переговоров Путин заявил, что он хотел победы Трампа на выборах президента США. Трамп, в свою очередь, раскритиковал американскую разведку и заявил, что доверяет словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. После этого многие американские политики выступили с критикой в адрес президента США. 60 детей отравились в детском санатории «Ястребок» в поселке Сосновая Лиманского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в больнице Славянско-Краматорская Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет. Причины массового отравления детей устанавливаются. На территории Покровского района открыли обновленный блокпост. В мероприятии принял участие командующий Объединенными силами Сергей Наев. Отмечается, что на участке было обновлено дорожное покрытие. Появились площадки для осмотра транспортных средств. Созданы условия для комфортного отдыха полицейских. Ранее сообщалось, что блокпосты в Покровском и Славянском районах будут первыми переоборудованы в рамках проведения операции Объединенных сил. Донецкая и Луганская области попали в список регионов с наихудшими дорогами государственного значения. Об этом сообщает Укравтодор, передает РБК Украина. Отмечается, что в Украине 95% дорог находятся в несоответствующем состоянии. Самый большой процент разрушения на данный момент наблюдается в четырех областях: Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Усинов и Денис Тимошенко. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».